Я хочу на этой сессии рассмотреть с вами жизнь Мартина Лютера. Это один из величайших служителей церкви, великий реформатор, который был пионером реформации 16 века, которого Бог использовал для того, чтобы начать великую реформацию. Смотря на Лютера вместе, я хочу, чтобы Господь совершил труд в нашем сердце, для того, чтобы мы были похожи на Лютера в этом смысле. Смелость Лютера для меня — это самое главное в его характере. Когда я думаю о Жане Кальвине, я думаю о его экзегетике. Когда я думаю о Джонатане Эдвардсе, я думаю о его богословии. Когда я думаю о Сперджине, я думаю о его ревности к евангелизации. То же самое касается Джорджа Уитфилда. Когда мы думаем о Мартине Лютере, для меня, что приходит сразу же на ум, это смелость и храбрость, с которой он говорил. Мне кажется, сегодня никто из нас не... Каждый из нас нуждается в том, чтобы быть более смелыми. Храбрость касается, ну, в английском языке, в частности, в этимологии этого слова, идея заключается в том, что слово «смелость» означает, что человек говорит все, он не скрывает ничего, он возвещает, если хотите, всю волю Божью. Это значит, что вы говорите те истины, которые даже являются трудными в словах Иисуса Христа, то, что трудно слышать для других людей. Таким был Мартин Лютер. Смелость также говорит о том, когда мы находим себя в трудных обстоятельствах, и мы выходим вперед и говорим то, что говорит Бог о той или иной теме. Это не дает нам, скажем так, права быть немилосердными, но это требует от нас, чтобы мы были готовы защитить истину. Каждый из нас в этой комнате должен быть смелым в Господе. В книге Деяний, когда церковь была исполнена Духом Святым, они проповедовали Слово Божье с храбростью, с дерзновением. Поэтому чему я хочу научить вас из жизни Мартина Лютера, так это примеру удивительной храбрости. Поэтому я хочу, чтобы мы размышляли, во-первых, о жизни Мартина Лютера, и, во-вторых, поговорили о проповеди, о храброй проповеди Мартина Лютера. Давайте на мгновение поговорим о жизни Мартина Лютера. Он родился в 1483 году в Германии. Его отец был шахтером. У него были определенные средства, которые он использовал для того, чтобы послать своего сына в школу. Мартин Лютер получил хорошее образование. Он учился в Эрфуртском университете. Он получил степень бакалавра и магистра. И что мы знаем о реформаторах, это то, что они были удивительными и интеллектуальными мужьями, мужчинами. Они много учились. Вначале Мартин Лютер поступил в университет для того, чтобы быть юристом. Он проучился там один месяц. Возвращаясь домой, возвращаясь из дома в университет, он попал в бурю. И эта гроза настолько напугала его, что он воззвал: «Святая Анна, спаси меня, и я стану монахом». И в этот кризисный момент он решил спонтанно стать монахом и жить в монастыре. Лютер сдержал свое слово, он вступил в монашеский орден и стал католическим священником в 23 года. Будучи священником, одной из основных мотиваций, побуждений в его жизни было быть настолько праведным, чтобы быть принятым Богом. У него не было абсолютно никакого понимания Евангелия благодати. Он старался заработать, скажем так, набрать духовных заслуг, которых было бы достаточно для того, чтобы Бог принял его. Он сказал, что я мучил себя молитвой, постом, я томил себя голодом, и также он спал на улице, когда было очень холодно, спал на холодном, на голом полу, для того, чтобы чуть ли не до смерти довести себя, чтобы показать Богу, насколько он серьезно стремиться к праведности перед Богом. Он говорит, только мороз мог убить меня. Я искал лишь того, чтобы Бог обратил внимание на то, как я строго соблюдаю правила монашеского ордена. Я постоянно ходил во сне, ну, как будто бы в сказочном мире. И на самом деле жил идолопоклонником, потому что не верил во Христа. Я считал его страшным судьей. Поэтому он жил в страхе и в панике. И он знал, что он недостаточно хороший для того, чтобы Бог его принял. Он начал учиться и учить богословие в Виттенбергском университете в 1508 году. В 1510 году он отправился в Рим в путешествие. Он достаточно серьезно старался для того, чтобы... Ну, он предлагал усилия для того, чтобы быть угодным Богу, думая, что, совершив путешествие паломническое в Рим, он станет более благочестивым. Но когда он увидел Рим, он увидел лицемерие священников. Он увидел, как люди стояли в очереди для того, чтобы смотреть на мощи. Он видел, как люди лазили вверх и вниз по ступенькам на коленях, для того, чтобы, ну, по 28 этим ступенькам говорили «Отче наш». И священники говорили, что если вы на каждой ступеньке будете повторять молитву «Отче наш», то вы освободите душу из чистилища. И Лютер сказал: «Я хочу освободить своего дедушку из чистилища». Он поднимался по лестнице Пилата. Когда он зашел наверх, он посмотрел вниз, и он увидел, как люди были поглощены в это религиозное идолопоклонство. И он сказал, кто знает, правда это или нет. Он вернулся в Виттенберг, будучи очень разочарованным. Он получил степень доктора теологии в 1512 году. Он был интеллектуальным мыслителем и преподавателем библейских наук. В Виттенберге он начал проповедовать стих за стихом Библию. Во-первых, он преподал по книгу Псалтырь, потом послание к римлянам, потом галатам и потом послание евреям. Все это время он был необращенным и невозрожденным. Он начал проповедовать в церкви в городе Виттенберг. В 1517 году человек по имени Тецель, Йохан Тецель, начал путешествовать по Саксонии с разрешения Папы Римского для того, чтобы собирать деньги, для того, чтобы построить новый собор в Риме. Он продавал индульгенции. Он приходил в город, и у него была була Папы, у него были золотые подушечки, и там были индульгенции, был большой парад каждый раз, когда он приходил в город, и он начинал продавать эти индульгенции. Он говорил: «Разве вы не слышите голос ваших мертвых родителей? Они говорят: сжалься на мной, сжалься на мной, потому что мы страдаем от боли. Вы можете спасти их от этого, если вы пожертвуете, но вы не хотите пожертвовать». Тецель говорил: «Откройте уши, услышьте ваших отцов и матерей, которые взывают к вам. Мы создали тебя, мы заботились о тебе, мы кормили тебя, мы оставили тебе наследство. Почему ты так жесток к нам? Почему ты не купишь эти индульгенции и освободишь нас из чистилища?» И люди начали становиться в очередь для того, чтобы покупать эти индульгенции у Тецеля, который отправлял эти деньги в Рим. И когда до Мартина Лютера дошло слово о том, что прощение грехов прощается на базаре, хотя он сам не был возрожденным человеком, он, как бы скажем так, его нюх понял, что этот человек нечестный. И он рассердился. Поэтому он написал знаменитые 95 тезисов. И он подошел к двери церкви и прибил их к двери церкви замковой. И эти двери были, скажем так, городской доской объявлений. И что он сделал? Он хотел вызвать публичные дебаты, публичные споры в отношении этой практики продажи индульгенций. несколько из этих тезисов. Во-первых, наш Господь Иисус Христос, когда Он сказал «покайтесь», Он хотел, чтобы вся жизнь верующего человека была покаянной. Во-вторых, покаяние нельзя понимать как таинство покаяния, которое производит священник. В это время он был необращенным, когда он прибил эти 95 тезисов. Некоторые из них хорошие, некоторые из них не совсем. Он был в процессе сосредотачивания на Евангелии, но он еще не дошел до того, чтобы понять его. Он испытывает эти душевные волнения. Как святой Бог примет меня, греховного человека? В 1519 году, когда он преподавал по книге «Псалтырь», будучи профессором библейской экспозиции в Виттенберге, он находился в башне замковой церкви, и он пережил там обращение. Послушайте, что пишет Лютер. В тот же самый год, 1519, я начал снова истолковывать книгу «Псалтырь». Я чувствовал теперь, что у меня есть больше опыта, так как я преподавал по посланию к римлянам, галатам, посланию к евреям. У меня появилось желание понять то, что Павел написал в послании к римлянам. И я сосредоточился на римлянам 1.17, где сказано, что «праведный верою жив будет». Праведность Божья. Он говорил, я ненавидел эту фразу. Что праведность Божья означает, что Бог справедлив. Он должен наказать грешников и нечестивых. Поэтому, когда он услышал Евангелие о том, что праведник верою жив будет, он чувствовал, что Бог ожидал того, чтобы он сделал себя праведником, и только тогда Господь даст спасение ему. Он сказал, я, будучи монахом, знал, что я грешник перед Богом. Моя совесть мучила меня, и я не мог понять и узнать, доволен ли Бог тем, что я делаю для Него. И честно сказать, я не любил, а даже ненавидел справедливого Бога, который наказывает грешника. Если я не богохульствовал, то я роптал, я был зол на Бога. Я сказал, разве тебе недостаточно, что мы, бедные грешники, из-за первородного греха страдаем в этом мире? И в Евангелии, Бог, ты продолжаешь угрожать нам. Я каждый день размышлял над этими словами, пока по Божьей милости я не обратил внимания на их контекст. Праведность Божья открывается, как написано, праведник верою жив будет. Я начал понимать, что в этом стихе праведность Божья означает, что праведный человек получает дар от Бога верой. Я понял, что этот стих означает, что справедливость Бога открывается в Евангелии, что это пассивная праведность, которую милостивый Бог оправдывает нас по вере. Он говорит, все, в одно мгновение я почувствовал, что я родился заново и вошел в райские врата. И потом он говорит, я увидел все Писание в другом свете. Теперь он вошел в Царствие Божье верой. Он верит в Иисуса Христа для того, чтобы принять чуждую праведность, которая приходит извне, от Бога. Спасение — это не награда праведнику, а это дар виновнику, виновному. Поэтому Бог дал совершенную святость Иисуса Христа моей жизни по вере. Это был ключевой момент. Поворотный момент, я бы сказал, даже во всей западной цивилизации. Потому что Мартин Лютер теперь пришел к спасительному познанию Иисуса Христа. Он стал теперь опасным человеком. Потому что теперь он верит в Евангелие благодати, и его пылкий дух был силой для Бога. В тот же самый год, в 1519 году, он проповедовал проповедь, которая называется «Два вида праведности», где он проводил сравнение и противопоставлял самоправедность религиозных, но потерянных грешников, которые пытаются заслужить расположение Бога своими собственными усилиями, и также праведность Бога, которая дается безвозмездно грешникам. Он понимал, что произошло на кресте, что все наши грехи были возложены на Господа Иисуса Христа, и Его праведность была возложена на нас, когда мы уверовали в Него. Мартин Лютер начал проповедовать об этом. И это начало доходить до Рима. Его призвали публично явиться на публичные дебаты. Это произошло в городе Аугсбург, и он встретился там с кардиналом Каэтаном. Также его пригласили в Лейпциг, где он должен был встретиться с Йоханом Эком, который был выдающимся католическим ученым. Дебаты начались, прежде чем пришел Лютер, и как только он прибыл, вопрос переместился на, скажем так, тему папской власти. Лютер сказал, что папская власть противоречит Священному Писанию. Никто не смел сказать этого вслух. Последний, кто сказал об этом, был человек, которого звали Ян Гус, который жил 100 лет назад, и его за это казнили. Лютер сказал, я уверен в том, что соборы, церкви иногда допускали ошибки, и по-прежнему допускают ошибки. И поэтому собор не имеет авторитета устанавливать новое откровение или новое учение, потому что он не является богодухновенным. Соборы противоречат друг другу. Простой христианин, который знает Писание, может учить лучше, чем папа или собор. Ни церковь, ни папа не могут устанавливать принципы веры. Они должны быть основанными на Писании. Ради Писания мы должны отвергать как папу, так и соборов. Это был вызов. В 1520 году Мартин Лютер написал три труда, которые были провокационными и полемическими. Первое было адресовано немецкой знати, где он говорит, что Римо-католическая церковь не произведет реформации и не изменит свои ошибки. Поэтому он призывает немецкую знать, высшие классы, исправить все ошибки в немецких церквах. Он говорит, все верующие в Иисуса Христа являются священниками Богу. Нам не нужны священники для того, чтобы получить доступ к Богу. Посредством крови Господа Иисуса Христа мы все можем предстать пред престолом благодати. Через 2 месяца, в 1520 году, он написал труд, называемый «Вавилонское пленение церкви», где он подверг нападкам систему таинств католической церкви и также действенность мессы. В тот же самый год он написал еще один труд, называемый «Свобода христианина», в котором была опубликована доктрина оправдания по вере, «Сола фиде». Даже сам Антихрист ничего не может добавить к нечестию Папы Римского. Он был смелым человеком. Папа сказал, он отреагировал на это, издав указ или буллу папскую, в котором отлучил его от церкви. Он дал Лютеру 40 дней для того, чтобы покаяться. В этой булле было 41 обвинение в ереси. Лютер взял эту буллу, он собрал всех своих студентов в Виттенбергском университете, вышел на околицы города и публично сжег эту буллу. Он был смелым человеком. Далее вышел эдикт о том, чтобы Лютер пришел на вормский диет в городе Вормс. Когда он путешествовал из Виттенберга в Вормс, он проповедовал на своем пути в каждом городе истину Евангелия Иисуса Христа. Кто-то сказал, что это было одно из самых удивительных путешествий проповедника со времен апостола Павла. К тому времени, когда он прибыл на Вормский диет, он был народным героем. Одной из главных причин этого было то, что кто-то имел смелость публично заявить о том, что то, чему учит папа, это ересь. Когда он вошел на Вормский диет, там была церковная иерархия, включая императора Священной Римской империи. Лютер подразумевал, что это будут публичные дебаты. Когда он вошел, я бы сказал, достаточно наивно, потому что в действительности это был суд над еретиком. Посредине был стол, на котором лежали все книги Лютера на этом столе. Обвинитель задал два вопроса Лютеру. Это твои книги? И готов ли ты отречься от того, что в них написано? Лютер понял, о чем идет речь. Когда его вызвали, скажем так, на ковер, он попросил один день подумать, потому что он знает, что от этого зависит его жизнь. Он пришел на следующий день. Мартин Лютер, это твои книги, и отречешься ли ты от них? Мартин Лютер знал, что он не может отречься. Он сказал, что в моих книгах есть Слово Божье. Отречься от книг – это отречься от Писания. Поэтому Лютер сказал известные слова. «Я связан Писанием, и моя совесть зависит от Слова Божьего. Я не откажусь от моих слов, потому что неправильно идти как против совести, и я не могу, на сём стою, да поможет мне Бог». И здесь Лютер нарисовал, скажем так, черту на песке и бросил в него копье. Он стоял за Слово Божье. За Евангелие Иисуса Христа. Мудрый человек знает, за что нужно умирать. Мудрый человек знает, что он должен готов подвергнуть жизнь свою риску, когда подвергается нападкам Евангелия Иисуса Христа. Это не второстепенный вопрос. То, о чем были дебаты, это как греховный человек может быть принят Богом, что такое Евангелие и что нужно, согласно Евангелию, для того, чтобы получить его благодать. Мартину Лютеру сказали, что у него есть 40 дней для того, чтобы приготовиться к концу. Когда он покинул Вормс, его похитили некоторые его друзья. Они одели ему мешок на голову, он не знал, куда они его везли. Они отвезли его в Вартбургскую крепость, где его прятали следующие 9 месяцев. Лютер был как лев в клетке в этом замке. Ожидая, что пока ситуация утихнет, он переводит Новый Завет на немецкий язык, потому что он был доктором, профессором, знал греческий язык. Когда он перевел Библию на немецкий язык, он дал Библию в руки людей. И как раз некоторое время до этого Гутенберг создал печатный станок, и по удивительному Божьему провидению Лютер переводит Библию на немецкий язык, и печатные станки начинают работать, и простые люди теперь могут читать Библию на родном языке. И эта Библия стала словарем, скажем так, немецким, и положила начало современному немецкому языку. Когда ему разрешили выйти из этого замка, Лютер стал великим реформатором, человеком, который глубоко посвятил себя Слову Божьему. Эразм Роттердамский был выдающимся гуманистом и современником Лютера. Он был сторонником Ренессанса или эпохи Возрождений, который был поглощен античностью, античной литературой. И сам Эразм Роттердамский путешествовал по Европе и собирал копии греческого Нового Завета. И именно Эразм Роттердамский сделал первое издание Нового Завета на греческом языке. Кто-то верно подметил, что Эразм Роттердамский, яйцо, которое высадил Мартин Лютер реформацией, предложил Эразм Роттердамский. Однако Эразм вступил в конфликт с Мартином Лютером и написал труд, который бросал вызов Лютеру. Эразм написал этот труд, который назывался «Свобода воли». К сожалению, Эразм не был верующим, он был мирским философом. Лютер не ответил. Лютер никогда раньше не молчал. Но Лютер в этот раз не ответил. Долгое время прошло, и затем Лютер написал один из своих главных трудов, который называется «Рабство воли». В «Рабстве воли» Лютер говорит: «О, Эразм, твой интеллект, твои литературные навыки, твой чудесный и богатый словарь, все это ты используешь для того, чтобы защитить свою позицию». Он говорит, это то же самое, что подавать экскременты на серебряном блюде. Он написал это в начале книги. Лютер систематически начинает представлять Евангелие Иисуса Христа. И кроме этого, он также говорит о суверенной благодати. Доктрины избрания, предопределения и монергистическое возрождение. Лютер говорит: «О, Эразм, у меня есть много орудий в моем арсенале, но мне нужны лишь два генерала. Я призываю апостола Иоанна и апостола Павла для того, чтобы они стали рядом со мной». И Лютер говорит о Евангелии от Иоанна, послание Иоанна, далее послание к римлянам, галатам и другим посланиям Павла, и показывает, как Писание четко и ясно говорит о рабстве воли человека и зависимости грешника от божественной инициативы в спасении и его избрания, для того, чтобы призвать к себе всех, кого он избрал до основания мира. Каждый раз, когда Лютера бросают вызов, Лютер откликается героически. Он откликается как герой веры. Он откликается со смелостью. Мартин Лютер не знал, что такое задний ход. Он готов был бежать впереди любой битвы и провозглашать не только истину, но также и обличать заблуждение. В Титу 1:9 сказано, что пресвитер должен учить здравому учению и обличать тех, кто заблуждается. Это острый меч с обоих сторон. Мы должны созидать и разрушать. Мартин Лютер был таким смелым, что имел это двоякое служение. Лютер победил в этом споре. Его книги переводятся и печатаются, и отправляются в Англию. В таких университетах, как Оксфорд и Кембридж, собираются студенты и читают труды Лютера, которые передаются в Париж, в Парижский университет, элитные университеты того времени, молодые люди, которые были способны думать и обладали высоким интеллектом. Они понимали труды Лютера. И реформация начинается в университетах. И молодые люди, такие как Уильям Тиндейл, и многие другие мученики английской реформации. Они пришли к спасительному познанию Христа благодаря трудам Лютера. Лютер в 1525 году женился на Катерине фон Боре. Ему было 42, ему было 26. Ей было 26, ему было 42. И некоторые говорят, что он, будучи священником, женился на Катерине фон Боре лишь для того, чтобы насолить папе римскому. Вряд ли он ей это сказал в их брачную ночь. Он сказал: «Я хотел, чтобы ангелы смеялись, а бесы плакали». Его влияние расширяется в Германии. К нему приходят студенты. Они приезжают в Виттенберг. Они сидят у его ног. В 1527 году начался темный период в жизни Лютера. Весь этот стресс реформации. Потому что Лютер фактически был сам против всего мира. Его называли Афанасием 16 века, который сказал «contra mundum», против мира. Нету больше никакой церкви, в которую мог бы пойти Лютер. Есть католическая церковь и есть тьма. И Лютер встал против всей иерархии этой. Но в 1527 году он начинает страдать от боли в груди, от головокружений. И он даже иногда не может встать после ужина, и его носят на руках из постели и назад. Черная чума начинает свое страшное дело в Европе и в Германии. И для Лютера было не... Он пытался решить, остаться в Виттенберге или бежать со всеми остальными. И Лютер был настолько смелым, он говорит: «Я не могу оставить свою паству. Я не могу оставить тех, кто слушает мои проповеди». Он решил остаться в Виттенберге, когда черная чума пронеслась. Его сын, которому было 2 года, практически умер. Он превратил свой дом в больницу для того, чтобы заботиться о умирающих. И весь этот стресс в 1527 году Лютер едва мог его снести. Он читал псалтырь римлянам. В римлянах он получил, скажем так, богословие. Но смелость он получил из книги «Псалтырь». Когда он прочитал 45-й псалом, он взял руку и написал самую знаменитую свой гимн «Твердыня наша, вечный Бог». Он сила и защита. Он находился посреди множества скорбей и страданий. Он не сидел в кофейне Starbucks с кондиционером, заключив контракт для того, чтобы написать песню. Нет. Этот гимн является результатом всех тех борений и стресса, который он испытывал. И во всем этом он еще больше сблизился с Богом. Его влияние продолжало распространяться во все города Германии. И теперь он был одним из самых удивительных проповедников, потому что куда бы он ни путешествовал, люди призывали и просили его проповедовать. Он был как выдающимся проповедником, так и продуктивным автором. У него было 6 детей, 3 мальчика и 3 девочки. Лютер прожил такую жизнь, которую 20 или 30 человек не смогли бы прожить. Интересно заметить, что все реформаторы были энергетичными, они были плодотворными, они были посвященными. Дом Лютера, в котором он жил, был монастырем, который ему подарили. И его студенты жили в ответы. И его ответы сегодня являются беседой за столом, книгой Мартина Лютера, где Лютер за столом разговаривал о том, что Священное Писание говорит о злобе дня. К концу своей жизни в 1546 году он осознавал, что наступил конец. Когда он написал свое завещание, он знал, что он никогда живым не вернется в Виттенберг. Его завещание начинается следующими словами. Меня знают как на небе, так на земле, так и в аду. Это то, чему мы можем подражать. Нас должны знать на небе, нас должны знать на земле. И мы должны быть такой силой в Божьих руках, чтобы о нас знали и в аду. Это был Мартин Лютер. Когда он лежал на смертном одре, его последние слова: «Мы нищие», и это правда. И мы видим, что он не полагался на свою праведность. Никаким образом он не думал, что он может как-то заслужить расположение своими делами, расположение Бога. Он знал, что мне нечего принести Богу. Поэтому это небольшой такой обзор жизни Мартина Лютера. Я надеюсь, что вы обратили внимание на то, что в его жизни, вне зависимости от того, где бы он ни находился, в Виттенберге, когда он прибил свои 95 тезисов, либо же на публичных спорах в Аугсбурге, в Лейпциге, либо на Вормском диете, либо же когда он получил буллу папы, в любой момент своей жизни он готов откликнуться с героической смелостью. Братья, призываю каждого из вас быть смелыми в вере. Мы должны облечься в смирение. Мы должны быть сострадательными и кроткими. Но мы не должны быть трусами. Мы должны быть сильными в благодати, которую дает нам Господь Иисус Христос. Мы должны знать, что такое отстаивать истину в этот трудный час, в который мы с вами живем. Мы нуждаемся в духе Лютера сегодня. В оставшееся время я хотел бы поговорить о проповеди Мартина Лютера. Мартин Лютер был проповедником Слова Божьего. Когда мы думаем о этих реформаторах, мы думаем о них как о авторах, и о богословах, и экзегетах, и людей-пера, скажем так. Но следует заметить, что каждый из реформаторов в первую очередь был проповедником Слова Божьего. У них был громогласный голос. Они выходили за кафедру и проповедовали Слово Божье с большой страстью. Лютер проповедовал два или три раза каждое воскресенье в Виттенберге, а также на протяжении недели проповедовал много раз. Кто-то подсчитал, что он проповедовал около 6000 проповедей за свое служение. Даже в 1528 году и во время черной чумы и со всеми проблемами в его здоровье, он проповедовал в тот год около 200 проповедей. 4 раза в неделю. Проповедовал слово. Продолжал трудиться. В 1529 году он проповедовал за 11 дней 18 проповедей. Лютер часто говорил, что он проповедовал 4 раза в один день. Позвольте показать вам несколько характерных особенностей, признаков его проповеди. Во-первых, каждый проповедник, который стоит своей соли, все должно начинаться с того, что он был библейским проповедником. Когда он выходил за кафедру, он выходил туда для того, чтобы открыть Библию и проповедовать Слово Божье. Один из выдающихся авторов, историков, говорит следующие слова. Лютер всегда был экспозиционным проповедником. Лютер сказал: самое главное сделать то, чтобы Слово Божье было ясно, вместо того, чтобы болтать и слушать болтовню людей. Мы можем принимать только Слово, больше ничего. Лютер говорит, мы можем обсуждать разные вопросы служения церкви, но единственное, что мы не будем обсуждать, это приоритетность Слова Божьего. Лютер говорит, в проповедях я погружаюсь в один отрывок, и там я остаюсь, чтобы слушатели могли сказать, это проповедь. Вы поняли? Он начинает с текста, он остается в тексте. И когда люди уходят, они говорят, текст — это проповедь. Насколько это просто? Это то, к чему призвал нас Господь. Он сказал, что хороший проповедник вкладывает все в слово. Кафедра — это престол для Божьего слова. Вот как Бог правит своей церкви. из открытой Библии, из проповеди Слова Божьего. Таким образом, Бог правит в жизни церкви. Каждый раз, когда церковь собирается, Слово Божье должно проповедоваться. Нет никаких причин для нас собираться в церкви, если Слово Божье не находится в центре. Лютер говорил, позор для адвоката, если он перестанет носить с собой юридические энциклопедии, и так же самое и для проповедника позор, когда он не носит с собой Библию. Лютер говорит, что проповедник является руководителем поклонения. Другой человек — это лидер музыки или музыкальный директор. Тот, кто держит Слово Божье, ведет людей в наивысшей форме поклонения. Он говорит, между нами есть разница. Мы проводим большую разницу между Словом Бога и Словом человека. Слово человека — это звук, который исчезает вскоре после того, как он был сказан. Но Слово Божье, оно важнее, чем небо и земля, чем смерть и ад, потому что Слово Божье — это сила Божья, которая пребывает вовек. Он был библейским проповедником. Он бросает вызов каждому из нас сегодня. Если у нас есть служение в церкви или вне церкви, мы должны быть вестниками Слова Божьего. Во-вторых, он много времени тратил на то, чтобы подготавливать проповеди. Он был тщательным проповедником. У него была степень бакалавра, магистра, доктора. Он написал много богословских книг. Он обладал высоким интеллектом, он использовал его для того, чтобы постоянно читать и изучать Слово Божье. Он говорит, каждый год я читаю всю Библию 2 раза в год. Если Библия была бы большим деревом, и каждое слово было похоже было бы на ветку, то я бы посмотрел каждую ветку для того, чтобы посмотреть, что там находится. Я хочу трясти все дерево для того, чтобы самые зрелые плоды падали. Я залажу на дерево и трушу каждую ветку и смотрю под каждым листком. Он говорит, тот, кто хорошо знает Священное Писание, является выдающимся богословом. Он посвятил себя изучению Священного Писания на оригинальных языках. Он призывал к основам, к источникам. Он говорит, что язык помогает нам владеть мечом Духа. Это футляр для драгоценной жемчужины. Он понимал, что благодаря Божьей праведности он пришел к познанию Евангелия. Также он был посвящен буквальному толкованию Священного Писания. Он искал простого подразумеваемого значения Священного Писания. Он говорил, прежде чем я начал изучать богословие, я предпочитал аллегорический метод истолкования. Он говорит, самое лучшее – это истолковывать Писание в том смысле, в котором вкладывается автором. Жан Кальвин говорил, что самым правильным значением Священного Писания является самое простое и ясное значение. Конечно же, есть некоторые тексты, которые трудно понять, и мы должны использовать перекрестные ссылки для того, чтобы понять, о чем идет речь. Но по большому счету, одним из самых основных принципов реформации это был принцип простоты Священного Писания. Лютер говорил, когда я был монахом, я мастерски использовал аллегории. Но Лютер говорит, что аллегории — это жонглирование Писанием. Аллегории — это пустые спекуляции. Аллегории, они выдуманные, они бессмысленные. Он говорит, что аллегории нужны обезьянам. Он говорил, что аллегория — это прекрасная блудница, которая искушает ленивых людей. Лютер говорил, что аллегория превращает Священное Писание в пластилин. Таким образом, Библия, мы можем, если мы будем использовать аллегорический метод истолкования, то мы заставим Библию говорить все, что мы хочем. Истинный метод истолкования — это аналогия веры, о которой на вопросах и ответах говорил доктор МакАртур. самый великий толкователь Священного Писания – это само Священное Писание. Библия имеет один голос, Библия не противоречит себе. Это то, чему посвятил себя Лютер. Лютер сказал, что эта книга написана с ясностью. Рим говорил, что никто не может понять Библию. Вот почему вы не можете читать Библию, потому что вы слишком глупые для того, чтобы понять ее. Вот почему вам нужна Римо-католическая церковь, чтобы сказать вам, что написано в Библии. Вы не можете ее прочитать. Лютер сказал, это обман. Он сказал, нету ни одной на земле, ни одной книги, которая была бы яснее написана, чем Священное Писание. Он говорил о том, что Библию нужно читать и понимать в ее грамматическом и буквальном значении. В то же самое время он осознавал свою зависимость от Духа Святого. Дух Святой нельзя, скажем так, заполучить при помощи таланта или усердия. Первый шаг в изучении Слова Божьего – это молитва и прошение, чтобы Бог помог вам понять, что говорит Бог. Потому что Он является автором этих слов. В Иоанна 6:45 сказано, что их научит Бог. Лютер сказал, что никто не будет знать Священное Писание, если ему не поможет Дух Святой. Он был усердным студентом. И сегодня, когда мы говорили и отвечали на вопросы, и доктор МакАртур, и доктор Моллер говорили о том, как они усердно трудятся, изучая Священное Писание, эти два удивительных брата используют те способности, которые Бог дал им для того, чтобы изучать Слово Божие. И каждый из нас должен изучать его со всем усердием. Мы должны стараться представить себя делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. В Писании сказано, что мы должны усердно... Ну, не в Писании, а кто-то сказал, что мы должны усердно трудиться. Что еще я хочу сказать о Лютере? Что он был последовательным проповедником. Что значит последовательным проповедником? Это был последовательный комментарий по книгам Священного Писания и большим отрывкам. Он проповедовал по книге «Бытие», «Исход», «Второзаконие», «Псалтырь», «Экклезиаста», «Песней», «Исаии», по всем малым пророкам, с Матфея 5 по 7 главу, с 11 по 16, с 18 по 24, с 27 по 28, многие части Евангелия от Иоанна. Полтора года он изучал и проповедовал по трем главам Евангелия от Иоанна. У меня есть собрание его трудов в 56 томах, огромная библиотека. В начале к 51 тому я нашел следующую цитату. Лютер говорит, проповедь должна быть экспозиционной, а не тематической. Вместо темы мы должны основываться на тексте. Цель проповеди – помочь слушателям тщательно понять этот текст. Лютер говорит, что текст должен быть связан с предыдущей проповедью. Он комментирует о богословской важности текста, он говорит о значении текста для того, чтобы от начала и до конца быть верным тексту. Лютер говорит, что цель проповеди – позволить Богу говорить собранию посредством этой проповеди, посредством этого текста. Другой автор называет Мартина Лютера тем, кто вновь начал проповедовать библейские проповеди, потому что они исчезли, так как месса заменила, скажем так, ну или стала в центре западного богослужения. В католическом богослужении не было проповеди, не было экспозиции. Возможно, была какая-то речь на латыни. Лютер – тот, кто вновь начал проповедовать в церкви Слово Божье и предоставил ему центральное место на богослужении. Жан Кальвин использовал это для того, чтобы стать самым известным экспозитором своего времени. Но Лютер был подобно ледоколу, который прошел по замерзшим океанам и проложил путь другим. Каким он был героем веры? В-четвертых, он был христоцентричным проповедником или сосредоточенным на Христе. Когда мы думаем о Мартине Лютере и послании к римлянам, он проповедовал намного больше на Евангелие, чем на послание к римлянам. Он больше проповедовал по Евангелию от Иоанна, чем по посланию к римлянам. По Иоанна 6, 7 и 8 он проповедовал намного больше проповедей, чем по всему посланию к римлянам. Лютер сказал, что хороший проповедник должен понимать, что нет ничего дороже, чем Христос. Он говорит, я проповедую, как будто Христос воскрес вчера, Христос был распят вчера, воскрес сегодня и возвращается завтра. Лютер говорил, что настоящие проповедники должны проповедовать только Слово Божье и славить только Бога. Он говорит, что слушатели... Лютер говорит в последней проповеди в своей жизни, в 1546 году, он сказал, слушатели должны сказать... Мы не верим пастору, если он не скажет нам... Мы не верим, если... То есть, Лютер говорил, что мы должны слушать не Лютера, а слушать Христа. Что мы должны слушать не пастора, а слушать слова Христа. Лютер сказал, когда я выхожу за кафедру... Мне безразличны доктора и магистры, которых много в церкви, но я забочусь о детях, о молодых людях, о слугах, о девах. Я проповедую для тех, кто нуждается в этом. Он сказал, тот, кто проповедует просто или проще всех, это самый лучший проповедник. Другими словами, он хочет, чтобы его понимали. Он хочет положить печенье на стол, если хотите. Если вам нужен богословский спор, приходите ко мне в семинарию. Но если вы хотите истину Евангелия, приходите ко мне в церковь. Лютер был страстным проповедником. Шестой момент. Мартин Лютер говорил, что о Евангелии не нужно писать, о нем нужно кричать. Он говорит, я громко говорю и похож на солдата. Я родился для того, чтобы прочищать путь в самых трудных местах. Лютер был похож на слона в посудной лавке. Он был настолько пламенным, что его сердце всегда исходило оттуда и из его души, когда он выходил за кафедру. Джон Бродус в своей книге о истории проповедников пишет, что Лютер имел очень вспыльчивый характер и был пламенным проповедником. Те, кто слышали проповеди Лютера, не только слушали истину, но также чувствовали Лютера. Те, кто просто читают его труды в чужих землях, чувствуют Лютера, когда он проповедует истину, даже на страницах своих трудов. Потому что оттуда просто проистекает страсть, ревность. Последнее, седьмой момент. Он был смелым проповедником. Он был бесстрашным проповедником. Он был смел, как лев. Вот почему в его проповеди было столько силы. Лютер, как я выяснил, нашел в одной из его проповедей, из пятой главы Евангелия от Матфея, с первого по второй стихи, вступление к его проповедям о заповедях блаженства, он сказал, что проповедник должен открывать рот с уверенностью и храбростью, проповедовать ту истину, которая была верена ему. Он не должен бормотать или говорить тихо. Он должен свидетельствовать храбро, не стесняясь и не застенчиво. Он должен откровенно говорить о том, что написано в Слове Божьем. Для проповедника большое горе, если он оглядывается по сторонам и боится о том, чтобы сказать что-то, чтобы обидеть кого-то или не понравиться. Когда он выходит за кафедру и смотрит по сторонам, он должен говорить без страха перед людьми. Он говорит, проповедник не должен держать перед собой листок. Другими словами, проповедник должен сделать так, чтобы его понимали, и не делать никаких препятствий на пути истины. Лютер проповедовал таким образом, когда он, как бы за его жизнь предлагали вознаграждение. Он говорил, что папа и его прелаты не верят. Мы не должны быть спокойными, мы должны исповедовать истину. Папство проклято, император проклят. И согласно Павлу, кто не имеет веры Авраама, также проклят. Он говорит, с 1518 года каждый понедельник в Риме, каждый понедельник папа отлучает меня и бросает меня в ад. Но я жив. Каждый понедельник, каждый четверг в Риме отлучают от церкви еретиков. Я первый из них. Он говорит, это наибольшая заслуга моего служения. Иисус Христос сказал, горе вам, если о вас говорят хорошо. О человеке говорят не только тот, с кем он дружит, но и кто является его врагами. Лютер говорил, что меня ненавидит император и папа римский, и весь их антураж. Но я буду продолжать служить Богу. Он говорит, я буду продолжать и служить, потому что я знаю, что я служу Богу и Его Слову. Если бы я потерял свою жизнь, я не могу оставить истину Писания. Мне нравится следующая цитата. «Сожгите меня, если вы сможете, если вы осмелитесь. Вот я стою. Сделайте со мной самое страшное. Развейте мой пепел по ветру. Развейте его над морем. Мой дух будет по-прежнему жить. Лютер не даст вам ни покоя, потому что он верит в то, что истина претерпевает все испытания. Его служение было основано на истине живого Бога. У меня осталось время для последнего нюанса. Он был полемическим проповедником. Лютер проповедовал, как будто бы проповедь была полем битвы, защищая свою паству от лжеевангелий, которые были распространенными по всей Европе. Лютер говорил, если я исповедую громким голосом экспозицию Священного Писания, но не исповедую то, что подвергается наибольшим атакам сатаны, я плохо служу Христу. Я должен быть там, где ведется бой. Потому что позор для любого проповедника, если, встретившись с врагом на поле битвы, он уйдет в сторону. Лютер говорит, что проповедник должен быть как солдатом, так и пастырем. Кальвин говорил, что у каждого проповедника должно быть два голоса. Одним голосом он говорит овцам, а вторым он говорит с волками. У вас также должно быть два голоса. Вы должны быть как пастырем, так и солдатом. В заключении у Лютера однажды спросили, объясните реформацию. Как вы, Мартин Лютер, взбаламутили всю Европу? Как вы сотрясли царство? Как вы развеяли власть Рима? Что сказал Лютер? Я просто учил, проповедовал, писал о Слове Божьем. Иначе, и больше ничего не делал. И когда я спал, слова Бога настолько ослабевали власть Папы Римского, что никакая сила, никакая армия не могла этого сделать. Я ничего не сделал, все сделало Слово Божье. Пусть эти слова также характеризуют наше служение. Мы не сделали ничего. Мы проповедовали Слово Божье и ложились спать. И пока мы спали, Слово совершало свое дело. Пусть Бог даст нам смелость. Пусть Бог даст нам храбрость. Пусть Бог даст нам быть с дерзновением служить Богу в это трудное время для церкви, когда истина попирается со всех сторон. Пусть мы станем в проломе. Пусть мы станем теми, кто будет защищать истину Евангелия Иисуса Христа. Пусть Бог поможет нам совершать наше поприще и защищать Слово Божье. И когда мы предстанем пред пастыреначальником, он вознаградит своих рабов, которые были смелыми и храбрыми и героическими ради Евангелия Иисуса Христа. Если вы находитесь в трудных обстоятельствах в служении, помните, что нет легких мест для служения. Нет легких мест для служения. Мы должны защищать истину, вне зависимости от опасности, которая подстерегает нас. Давайте помолимся. Отче, мы славим и благодарим Тебя за то, что Твоя благодать, Твоя спасительная, освящающая благодать была настолько сильна в жизни Мартина Лютера, который был героем истины, героем Евангелия. Господь, эти качества Лютера мы также хотим иметь в своей жизни. Дай нам имитировать нашему брату Мартину Лютеру. Пусть сегодня о нас будет сказано, что мы являемся защитниками истины, что мы были героями, что мы говорили со смелостью. И даже посреди нападок, даже когда мы подвергаемся нападкам своей паствы, других верующих, если мы будем одни, Господи, дай нам благодать быть сильными. И даже если против нас будет весь мир, дай нам стоять вместе с Тобой против него. Молюсь о братьях в этом зале. Помоги нам, Господь, быть твердыми в Твоем слове, чтобы это было силой для Твоего царства в этой стране и в этом мире. Молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.